Меликес выполз из далекой непрозрачной дымки, как краб из прибоя. Аурел прищурился, так было лучше видно. Издалека городок выглядел в точности как Троя. Наверное, все Трои, Меликесы и Снуги похожи друг на друга, как терминалы одной модели, только названиями и различаются. Такой же шлюз на въезде, такие же мастерские рядом с заправочной станцией, такой же бар, только на рекламном щите вместо гигантского гамбургера красуется тарелка с жареной картошкой и румяной котлетой. Правда, вместо великана Грая их встретил щуплый сутулый старик в сером истертом рабочем комбинезоне. «Добро пожаловать в Меликес», — сказал он неожиданно приветливо. Тири сдержанно кивнула и бросила шлем на седло. «Топливо, смазка, регулировка?» «Спасибо», — Тири покачала головой. «У нас все в норме, просто стоянка». Аврел откинул ножку, и Квантум послушно замер, склонив рули переднее колесо немного в сторону. «Заплатите в баре, терминал там», — сообщил старик. «Бармена зовут Нахт». Тири еще раз поблагодарила и направилась к вертящейся двери бара. Аурел последовал за ней. «Если что, ищите меня в мастерне», — сказал старик Аурелу в спину. «Это там». Аурел даже не стал смотреть, где. Просто вошел в бар вслед за Тири, хотя где-то в уголке сознания трепетала маленькая мысль «так поступать невежливо, все-таки старик». Но основное место в голове занимали другие мысли «пиво и душ». Как выяснилось, мысли Тири совпали с его мыслями полностью. Ближайшие пару часов их мало что интересовало, помимо этого. Когда Урел, чистый, расслабленный, растекся по креслу и еле-еле ворочал рукой, держащей пивную бутылку, он понял, что рай иногда спускается с недостижимых небес на землю. Сколько он сидел, Аурел и сам не почувствовал, только блаженство его прервала Тири. Дверь по обыкновению спутница отворила пинком. Аурел скосил глаза, потому что шевелиться не то что не хотел, тело вообще временно исключило всякое движение из числа достижимых понятий. Тири успела переодеться, привычные ей брючки испарились куда-нибудь в утилизатор, а теперь она носила монтреевские же джинсы в довесок к стильным ботинкам. Но серебристая курточка сохранилась. Правда, вместо темно-серой футболки с загадочной надписью «Отдаю фреки только на The Excel» из-под курточки выглядывала красная клетчатая рубашка. Джинсы ей шли. Впрочем, Аурелу казалось, что Тири будет хороша в любой одежде. «Держи», — сказала она и метнула Аурелу продолговатый пакет, который до этого держал в руках. Аурел даже не шевельнулся, и пакет мягко шлепнулся ему на грудь. «Что там?» Осведомился он, с трудом поборов нежелание делать что-либо, даже издавать звуки. «Одежда, а свою выбрось». Аурел тихо изумился. «Уже выбросил. С каких-то пор ты стал заботиться о моем гардеробе?» «С тех пор, как сплю с тобой в одном спальнике», — холодно парировала его выпад Тири. «Мне приятнее, когда ты чистый». «Будешь тут чистым в первый же день», — проворчал Аурел. «Пылище в степи, шмоток не напасешься». «Ничего», — успокоил его Тири. «Перетерпим до следующего городка». «Ладно, спасибо», — Аурел продолжал ворчать, потому что ему по-прежнему хотелось лишь пребывать в кресле и подтягивать пиво. «Надеюсь, там не мини-юбка?» Тири фыркнула. «Я не люблю юбок. Вы, мужчины, хоть и лопухи, но одежда ваша все-таки удобнее». Аурел развернул пакет. Там была такая же клетчатая рубашка, как и на Тири, и джинсовая пара от Говарда Шепарда, только оставалось что присвистнуть. «Откуда ты знаешь, что я ношу Шепард?» — спросил Аурел с немалым удивлением. Тири ехидно объяснила. «Как только я увидела тебя в Шепарде, я тут же догадалась, что ты носишь исключительно Шепард». Но она улыбалась, и Аурелу хотелось думать, что она рада сделать ему приятный сюрприз. «Выходи в бар», — сказала она, и выскользнула за дверь как раз в тот момент, когда Аурел уже собрался подняться, чмокнуть ее в щеку и рассыпаться в комплиментах и благодарностях. «Тьфу!» Аврел с досадой бросил пакет на кровать. «И почему я такой тормоз?» — спросил он, глядя в овальное зеркало у кровати. Отражение отвечать не собиралось. Напротив, вид у отражения сохранялся весьма озадаченный и вопросительный. Он влез в новые восхитительно хрустящие джинсы, накинул клетчатую рубашку, мягкую как тополиный пух, сунул ноги в поношенные кроссовки и подумал, что надо бы и их сменить на новые. Куртку он оставил на кровати. И тут, в застегнутой на молнию сумке, отчетливо прозвучал сигнал вызова. Аврел замер. Он привык, что выключенная аппаратура не в состоянии принимать входящие, несмотря на то, что сам мог сканировать содержимое даже выключенного терминала. Бластер продолжал надрываться в сумке. С опаской расстегнув молнию, Аурел тупо уставился на белый пакет с клавой «Идеалом». Звук стал громче и отчетливее. С полминуты Аурел ждал, не решаясь прикоснуться к взбесившейся технике. Вызов продолжал ритмично звучать, словно знал, что хозяин рядом и все слышит. Потом нерешительно протянул руку и медленно потащил клаву из пакета. Крошечный глазок над сенсором выключателя был матовым, значит, клава действительно не запитана. В конце концов, неся сумку под мышкой, Аурел мог случайно включить клавиатуру даже сквозь кожу и пластик пакета. Мог, но оказалось, что причина не в этом. «А если ее теперь включить?» – растерянно подумал Аурел. «Перестанет трезвонить?» Он решительно коснулся сенсора, и глазок затеплился зеленоватым огоньком. Бластер звучал, как и раньше. Пустота над видеотреком сгустилась, и секунду спустя чуть выше клавиатуры замерцал голокуб. Пальцы сами утопили Alt-A. В голокубе возникло темное изображение, внутренность не то бара, не то большой комнаты, в которой в самом разгаре шумела молодежная вечеринка. На Аурела взглянул выбритый до синевы парень. Ему было лет 25, и еще Аурел заметил, что на нем все та же клетчатая рубашка, точная копия той, что Тири сегодня подарила ему, и той, что носила сама. «Где Тири?» – нездороваясь напористо спросил звонивший. Вообще парень производил впечатление уверенного в себе и агрессивного человека. «А ты кто, собственно?» – осведомился Аурел. В такие моменты он сам становился до невозможности агрессивным инстинктивно. Парень отмахнулся. «Некогда, скажи, Камил зовет, только быстро, ради святого Коннекти, это в твоих интересах тоже». «Так вот ты какой, таинственный Камил. Тот, для кого Аурел добывал злосчастный лощининский файл. До сих пор они общались только через третьих лиц. Может, скажешь, в чем дело, а я потом передам?» «На вас охотятся», – неохотно пояснил Камил. «Проблемы у вас, новые. Давай, дуй за Тири». «Ладно», – пожал плечами Аурел и скорым шагом направился в бар. Что-то заставило его торопиться, наверное, предчувствие. Тири он нашел не сразу, потому что в баре было дымно и темно, только в такт рэп-н-роллу метались по стенам, полу и столикам цветные пятна. Несколько человек танцевали в клубах искусственного белесого дыма. Аурел долго бродил от столика к столику, вглядываясь в лица сидящих. Наконец он увидел Тири. Она оживленно общалась с двумя хайрастыми ребятами, похожими на музыкантов. «Эй», — сказал он, приблизившись, — «тебя Камил зовет». Даже в полутьме Аурел заметил, как побледнела его спутница. «Что?» — переспросила она, но не потому, что не расслышала, а потому, что не могла поверить. «Камил зовет», — повторил Аурел. Голос у него был блеклый, как незабудка, простоявший неделю в сухой вазе. «Что значит зовет?» «По сети?» — уточнила Тири, словно Камил мог звать как-нибудь еще. «Да? Я же сказала тебе не прикасаться к терминалу!» Тихо и зло уронила Тири, устремляясь к внутреннему выходу из бара. «Я к нему и не прикасался сначала!» — попытался оправдаться Аурел, но его фраза упала в пустоту. Тири уже убежала, а остальным посетителям бара было глубоко плевать, касался он сегодня клавы или не касался. Аурел умолк, но на него никто по-прежнему не обращал внимания, несмотря на то, что он торчал посреди зала, как одинокий файл на холде. Даже хайрастые собеседники Тири тут же встали и удалились куда-то в дым. В уши назойливо толкался вяжущий ритм рэп-н-ролла, надоевший Аурелу еще в позапрошлой жизни. Спохватившись, Аурел тоже поспешил прочь к выходу. Холл и коридор он проскочил сходу, не обращая внимания на тройку шарахнувшихся в полумрак теней. Узкая полоска света выбивалась из щели между косяком и неплотно прикрытой дверью. Из комнаты доносился тихий рассерженный голос, вполне отчетливый, но Аурел не смог разобрать ни слова. Наверное, говорили на каком-то косом жаргоне, которых придумали вдоль перегона сотни, если не тысячи. Еще доносился приглушенный шум вечеринки там, на другом конце, откуда звонил Камил. Едва Аурел вошел, разговор прервался, шум тоже. Тири коротко выругалась и протянула руку к клавиатуре. Похоже, не появление Аурела послужило поводом к окончанию разговора. Она коснулась сенсора с надписью «Power», зеленый глазок индикации питания послушно угас, но голокуб продолжал светиться, как ни в чем не бывало. В следующую секунду пальцы Тири отдали короткую команду терминалу. «Чек Бимэм». Голокуб послушно мигнул, прокручивая тест. «Line resident in base memory detected», вспыхнула алая тревожная строка, и Аврел кожей почувствовал, как взвились на дыбы церберы, стражащие инпорт. Впрочем, секундой позже голограммная муть сконденсировалась еще в одну строку, на этот раз зеленую. «Virus not found». «Message generator, data inverse point». «Наняты охранять вас. Фирма ТП. Идем по перегону с востоку навстречу вам. 4 джипа. Гризли, Эфа, Строгино 4Х, Лендровер, Автоклуб. Не разминуться бы. Ждите нас в точке, где получите эту мисагу, или идите по перегону, не отклоняясь в стороны. Бай-бай, бай». Сообщение медленно теряло яркость, растворяясь в голокубе, как кусочек сахара в кипятке. Терминал коротко пискнул и озадаченно сообщил: «Dial init error. Optical line not found. Missing connect. Hardware trouble. Please wait». Терминал судорожно пытался найти сеть, но не мог. Аврел ясно видел, что Джек Волоконки, как раньше, торчит из гнезда в стене, а Dial, тоже отключенный, пребывал в сумке. Как же резидент сумел пробраться в бейс-память? И вдруг Аврел ясно понял, как. Через Камилла. Камилл этот наверняка такой же, как Аурел и Тири, хакер-кибертелепат. Он заставил работать отключенную от всего клавиатуру. При известном усилии это, наверное, можно сделать. Читал же Аурел наспор, лежащий в кармане собеседника диски. А резидент, скорее всего, спящий, сидел на горячих точках Бигбона, по магистралям сидел, по серверам и дремал до поры до времени. Едва Камилл открыл виртуальный капилляр на терминал Аурела, резидент проснулся, мигом собрал ядро сообщения и зашвырнул дата-массив прямо в память. «Стоп», — сказал себе Аурел, — «неувязочка». Едва Тири отключила батареи, терминал должен был уснуть, поскольку Камилл больше не подпитывал его, а это значит, что бейс-память должна сброситься и забыть все, включая злополучного резидента. Аврел повернул голову к Тири. Та возмущенно глядела на него. «Прекрати», — потребовала она. «Прекрати сейчас же». «Что прекратить?» — недоумевающе протянул сбитый с толку Аврел. «Прекрати держать клаву. Зачем ты это делаешь?» «Она думает, что терминал подпитываю я», — осенила Аврела. «Это не я», — заверил он девушку, — «честное слово». Тири свирепо глянула ему в глаза. «А кто, я, что ли? Не знаю, посмотри сама, если не веришь». И шагнув к кровати, чтобы не упасть на пол, Аурел скользнул в киберспейс. Неощутимое условное пространство, обитель голой информации, ограниченная на этот раз только памятью портативного терминала. Никогда раньше слайдер 88-й слайдер не видел отсеченного от общей сети виртуального мира.